Дорогие слушатели, мы продолжаем сегодня наш эфир. Это «Беседа о вечном». В нашей студии священник Михаил Третьяков, клирик Свято-Елизаветинского женского монастыря города Алапаевска. Сегодня мы с батюшкой готовили передачу «К дню Победы». Здравствуйте, отец Михаил.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Вот отец Михаил, сегодня у нас даже портрет человека. Расскажите, пожалуйста, кто это? Давайте начнем вот с бессмертного полка.
Ну,
Степан Гаврилович.
С того, что мы особо передачу не готовили, потому что материал настолько обширный, что и смысла нет в него укладываться. Решили экспромтом то, что на ум придет, как говорится. Вот собираюсь нынче на День Победы пойти вместе с бессмертным полком. В прошлом году еще приготовил фотографию дедушки Кордюкова Степана Гавриловича. Это родной брат моей бабушки, родной. Причем сегодня, проходя мимо алтаря храма Иоанна Предтечи, здесь на кладбище, и лежит его отец, Гаврила Сысоевич. Сами они из Кордюкова, это за Меркушиным такая деревня есть. Ну вот, Кордюков Степан Гаврилович, не знаю, в какие годы он воевал, они, в общем, про войну молчали и вообще про все молчали. Я тогда еще был маленький, он приходил к нам в гости, и молча сидел на кухне, в общем, все время фактически. Ну, и они чем-то там, о чем с бабушкой шептались. Когда умер Сталин, бабуля говорила, все плакали, а дед Степан сказал, значит, сейчас заплачу. И больше ничего не сказал по этому поводу. Он был знаменосцем в полке. И в одном из боев он, вынося знамя, был тяжело ранен. И его друг тогдашний подобрал это знамя и вынес с поля боя. Ну и, в общем, эта заслуга как будто была его. Вот, а дед Степан, он ничего по этому поводу не сказал начальству. И того человека наградили медалью Героя Советского Союза.
Вот так.
И уже после Дня Победы дед Степан, он участвовал в параде, когда, ну, бросали знамена перед мавзолеем, парад Победы. И после этого они с этим человеком встретились на одной из московских улиц. И тот человек сошел с улицы и перешел на другую сторону. Вот такая была история. Хотелось бы сказать еще про других участников войны, ну, родственников, которых я знал лично. Я маленький был, конечно. Один из них, дядя Гриша. Дядя Гриша, это старший брат моего отца, первый из 18 детей в семье. Он дошел до Берлина, возил то ли полковника, то ли генерала, я уже не помню. Вот история была такая, что он вышел из машины, генерал или полковник там в ней сидел, он отлучился там на минутку, и прилетел снаряд, и, значит, прямо в машину. После этого его долго таскали по инстанциям, вот, но все-таки потом он дошел до Берлина и расписался даже на Рейхстаге. Другой дед, Георгий, он был в плену после войны, сидел еще в лагерях. Вот, а остальные, в основном, родственники, которые дедушки или дядьки, они... Кто на заводах оставался, кто мосты строил, дед Николай мосты строил, то есть их оставили как за бронью. Сами первые впечатления о войне у меня появились в детстве, конечно. Вот одно из самых ярких было 30-летие Победы, и это был, получается, 75-й год. Мне было 8 лет. Я помню вот этот именно 30-летие почему-то, потому что появилась песня в исполнении Лещенко «День Победы». Вот это вот, ну, каждый год всегда радостно, День Победы, как он, Пасха был для, в то время, когда не праздновали Пасху, когда люди много неверующих было, но это состояние в этот день, оно схоже с пасхальным, потому что те миллионы людей, которые погибли в этой войне, их души, большинство, наверное, в Царстве Небесном. Поэтому тут и скорбь, и печаль, и вместе с тем радость, которая вспоминается в Радоницу и в День Победы. Вот. Война коснулась каждого. Ну, вот мы, хотя и маленькие были, но я чувствую, что она ко мне близко стоит. Мои дети уже не так ее не чувствуют. Хотя я стараюсь их как приобщать к этому. Вот в Севастополь ездили в прошлом году. Они были потрясены, конечно, увиденным.
Да, вы рассказывали тогда. У вас было такое желание рассказать про эту поездку, она это осуществилась.
Вот и они теперь стремятся туда постоянно душой. Сейчас вот мост еще построят до конца. Можем будет туда ехать хоть когда. А так, я мало где был в местах боев, кроме Севастополя. Ну, можно сказать, о Петербурге, Пискаревское кладбище, это большое самое впечатление. То есть там захоронено около 600, по-моему, тысяч человек. Вот несколько раз бывал я там. Всегда хотелось в Бресте побывать, в Одессе, в Керчи. Или где-то в Белоруссии. Ну, у меня не было такой возможности. А так, то, что связано с войной, всегда действует на душу очень сильно, конечно. Фильмы, песни, общение с ветеранами, которое в детстве даже было, оно очень сильно подействовало. И, конечно, хотелось бы совет дать родителям, чтобы они детей к этому как-то приобщали. Вот сейчас есть отряды, которые занимаются поиском, да, захоронениями погибших воинов. И с некоторыми из них я знаком, с этими ребятами.
То хорошие есть, очень ребята.
Этот один момент в жизни, если они побывали там, если они нашли вот тело какого-то воина, остатки одежды, какие-то медальоны, то это очень сильно на них влияет на всю жизнь. То есть они по-другому абсолютно представляют окружающее пространство. А те люди, которые удалены от этого и стараются удалиться от этой истории нашей, они более жестокими становятся и в жизни, и удаляются от чего-то очень важного. Ну, так же, как вот если человек неверующий, он не любит на кладбище ходить, или церковь его отталкивает. Также, если история отталкивает человека, то он неправильно себя в этом в жизненном пространстве представляет. Поэтому это очень важно, конечно.
Вот. А вот все-таки, если остановиться на детских ваших впечатлениях, отец Михаил, то хотели о них рассказать, вспомнить. И это очень важно, вот это как бы преемственность, вот то, что вы своим девочкам, у вас девочки уже взрослые достаточно, да? Тоже будущие мамы.
Ну, тут опять с Севастополем связано, потому что в 6 лет мы съездили в Севастополь, папа там служил. И у меня все впечатления, очень яркие впечатления остались Вот я даже помню, как почетный караул там ходил в то время. Ну, сейчас тоже это восстанавливают. Запомнил музыку даже, которая там звучала вот, в 6 лет. Вот все это огромное впечатление на меня произвел. Хотя папа, он мало рассказывал. В общем.
Не любит рассказывать о вот этих всех военных впечатлениях.
Нет, он на войне-то не был, но он служил 5 лет там все равно. Ну, какие-то обрывочные он иногда говорил вещи, которые очень глубоко в память мне врезались. Потому что информацию нельзя было, у них там 30 лет нельзя информацию никакую говорить военную. Там линкор «Новороссийск» в то время, когда он там служил, взорвался. И вот все с этим связанное, засекреченное было. А так вот то, что у него любимая книга была, «Воспоминания Жукова». И он ее прям до дыр зачитывал. Вот, и рассказывал нам кое-какие вещи тоже, когда у него настроение хорошее было. Ну, что еще? Военные фильмы. Потом песни Высоцкий, история. Что-то еще. Вот одно из впечатлений, то, что во Владивостоке там стоит на берегу подводная лодка на стапеле. Это ну, одна из щук. И мы туда как-то заходили, там музей. Ну, это ужас, конечно. Такая консервная банка. Страшно там прям.
Что внутри?
Внутри, ну, трубы какие-то там, воздуховоды. Теснотища страшная, все железо кругом. Ну, когда она под воду еще погружается, наверное, ужасно вообще.
Вот. Но у них, наверное, не было клаустрофобии тогда. Они долго
так
выполняли.
Нет, а когда, да, когда крайняя ситуация, там уже другие ресурсы человеческие вступают в силу. Поэтому все по-другому на войне. И я вот, например, сам армии всегда избегать пытался с детства. Вот, ну, я чувствовал, что не готов, что. Ну, это сейчас я вот смотрю на все это. Ну и в итоге я поступил в горный институт вслед за братом, из-за того, что фактически там военная кафедра оставалась последний год. Вот. Ну, это не связано как с непатриотизмом каким-то. Это связано скорее с тем, что я это. Ну, когда нарушалась моя свобода в чем-то, я стремился быть более свободным из-за этого, видимо. Ну, и не готов был. Многие ребята ведь, когда в армию идут, они не готовы. И там бывают и суициды, и все прочее. Потому что если командир плохо разбирается в людях, или те, кто их отправляют куда-то не в то место. А так у меня одноклассник вот в Афганистане погиб, Андрей Пастухов. Он сам пошел туда, захотел и попросился. То есть он был готов. Поэтому вот и погиб в итоге. Что еще сказать? Любимый мой фильм про войну – это «Они сражались за Родину».
Да. Замечательный фильм.
Ну, подскажите мне, что еще сказать.
Я просто слушаю, и я думаю, что, ну, поскольку человек все равно, вот интересно же, как батюшка вот, воспринимает это все, вот, какая-то жизнь позади, какой-то опыт. Каждый раз вот мы идем с этим бессмертным полком, и вы пойдете, несмотря на какую-то, даже на плохую погоду пойдете, все равно понесете своего дедушку.
Постараюсь, да. Ну, хотелось бы еще тему затронуть, то, что сейчас, ну, все об этом знают, то, что информация искажается, история переписывается.
Это все памятники думается, что это не все понимают.
Ну, кому надо, тот понимает, кому не надо, тот не понимает. Но это видно невооруженным глазом, то, что происходит. Сносятся памятники в странах, которые мы освобождали. И такое предательство, в общем, происходит на уровне государства. Не на уровне простых людей, а на уровне чиновников, видимо, каких-то заинтересованных людей. И причем я хотел вот отметить, что в Германии-то все памятники охраняются, и везде могилы ухожены. Вот позавчера, по-моему, показывали Трептов парк, там, где наш солдат с девочкой, с немецкой, на руках памятник. И все в сохранности. А в других странах там все это уничтожается. Ужасно, конечно. Вот, и хотел еще сказать о том, впечатление о книгах Эриха Ремарка, который в прошлом году впервые в жизни почитал, ну, про войну. И
«На Западном и фронте все... без перемен» вы читали?
Нет, там еще какая-то, там две было. Я забыл, как называется. Я отрывочно читал. Вот, и там изнутри показана психология немецкого солдата, который военно обязанный, в общем, и должен воевать, и как выбор он осуществлял в этой жизни. И если поставить себя на место немца, например, то есть нам-то хорошо, что мы в России родились. У нас психология другая. И они оказались в таком положении, народ оказался, что такие были правители, что спровоцировали две войны. Хотя Бисмарк предупреждал, чтобы ни в коем случае на Россию не ходили. Причем Бисмарк, железный канцлер, так называемый, он объяснял, чтобы не ходили на Россию из-за того, что русские, они спаяны греческой верой. И говорит, настолько это в них глубоко, что они как ртуть, если их даже разъединить на некоторое время, они потом вновь стекаются в одно единое. При каких-то обстоятельствах, именно трудных обстоятельствах.
Какое образное видение.
Да, да, Бисмарк.
Интересно. Угу.
И ведь не послушались его два раза немцы. И в итоге кто пострадал? Сами же немецкий народ пострадали. Вот.
Вот, отец Михаил, вот я думаю, вот, а как все-таки наилучшим образом сохранить вот в нашем сегодняшнем молодом поколении вот это воспоминание о войне? Вот это еще, вот я просто вижу, что все равно вот эта традиция, она как бы осталась, что у нас школьников перед праздником обязательно водят к ветеранам, которым многим уже и даже за 90 лет. Но это очень сильное впечатление оставляет у ребят.
Ну, от родителей зависит больше всего. Или от человека, который встретился на жизненном пути и что-то им такое сказал, и что-то такое им показал в этом смысле, что у них глубокий след у них оставило. Но это у каждого человека по-разному бывает. Бывают такие равнодушные люди, что на них ничего не действует. Тем более в нашем пространстве, вот в этом информационном.
Таких все больше.
Ну да, так же, как фильмы сейчас, больше спецэффектов стало. Ведь дети не могут смотреть черно-белые фильмы, которые вот про войну были. Потому что они привыкли уже к спецэффектам. Ну вот мои дочери еще могут некоторые фильмы смотреть. А вот приходится кинематографистам переделывать старые фильмы. Ну вот «А зори здесь тихие», например, да, или «Звезда», вот, даже «17 мгновений весны», кто там.
С каким? Вот.
То есть, они уже не воспринимают черно-белое кино. Это плохо очень, потому что, вот сам я увлекаюсь, в последнее время, правда, забросил черно-белые фотографии, потому что в черно-белой фотографии, в ней нет того, что является лишним для того, чтобы показать глубину и образ явления или человека, или чего-то другого. Вот черно-белая фотография всегда меня привлекала этим. Ну, а сейчас стремятся больше к развлечениям, так получается. Думать тяжело бывает о тяжелых вещах.
Вот. Не хочется, не хочется.
Да. Ну, я и сам по себе знаю, если тяжело, то хочется что-то такое знакомое, родное. Вот. То есть, фильм, например, даже «Они сражались за Родину», я вторую часть там, где она Бондарчука вытаскивает, медсестра, я не могу смотреть. А первую часть там, где Шукшин, там, хоть они и воюют, да, разговаривают, вот. То есть я не весь фильм могу тоже смотреть, переживать начинаю.
Вот, потому плохо что, становится вам.
Ну да, к старости сентиментальность появляется.
Плачем.
Да, да, да.
Есть такой момент. Ну, а что касается... А как, вы вообще не можете смотреть вот вторую часть фильма этого?
Не могу. Не могу. Иногда, может, там. Ну, вот, 17 мгновений весны, например, я под него сплю хорошо. Да. Недавно показывали. Я обрадовался. То есть в 11 часов как тун-тун-тун. Я все и сплю.
Батюшка, вот вы у нас были, ну, несколько месяцев назад, да, давно. Я хотела вас спросить, вот немножечко от этой темы мы отойдем, от праздника Великой Победы. Как все-таки у вас Гелеровский продвигается? Скажите правду.
Ну, Москву съезжу, там и продвинется.
То есть надо все-таки
музей съездить надо, да, да.
К чем вам эта личность так приглянулась? Что вы захотели о ней поговорить?
Ну, сразу сходу не могу ответить. Ну, то, что трость у нее весила 16 килограмм, то, что его звали дядя Гиляй, и то, что знала его вся Москва, и он знал лучше всех Москву, и то, что он любил Москву, москвичей, знал все ее закоулочки, вот. И такие описания сделал, которых никто не сделал вообще. И вся его жизнь была наполнена огромным количеством людей, событий, которые он все вмещал в себя с любовью. И никаких против него репрессий не было. Хотя он вроде и не был ярко таким выраженным апологетом православия, скажем, хотя он верующий человек был, но и вместе с тем у него и демократическое сознание было, то есть он как-то в себя все вмещал, и его не трогали вообще, то есть он никогда не сидел, не расстреляли его.
Бегал по Москве, так, может быть,
ходил.
От этого и, может быть, и пошло выражение, что журналиста ноги кормят. Может такое быть.
Дядя Гиля его так и называли. Ему даже, а вот такой факт, то, что ему два раза возвращали, значит, табакерку золотую и часы, которые украли у него. Сами хитрованцы возвращали.
Именно потому, что уважали его.
Уважали, да. Вот. Ну, и у него много событий всяких в жизни было. Характер у него в молодости особенно очень авантюрный был. И у него постоянно всякие случались приключения, так скажем, в жизни. Ну и чем-то мы с ним друг на друга похожи в этом смысле. Поэтому мне его характер очень нравится.
Понятно.
Для этого в Москву надо съездить.
Надо съездить в Москву. Ну, вы же тоже, вот одна из последних передач была посвящена Владимиру Высоцкому. То есть вот вы должны как-то так вот проникнуться очень этой темой, потому что для вас это очень важно, как-то донести вот образ какого-то человека, как он жил, что он слушал, вот чтобы вот действительно как-то человек мог прислушаться, не просто чтобы...
Ну, о Гилеровском просто я не видел, чтобы передачи какие-то были. Насчет Высоцкого, Владимир Семенович, я успокоился, потому что отец Дмитрий Придеин сделал полноценную передачу на канале «Союз» о нем. И очень глубоко и полноценно раскрыл для нас всех, потому что он тоже воспитывался на Высоцком. Вот, ну, и у него арсенал такой, эрудиция у него огромная, и он все факты вместе свел, обобщил все. Вот, а у нас передачи такие немного сумбурные получаются, потому что я без плана обычно, без особого прихожу. Вот, когда план делаешь, бывает не всегда хорошо. Хотя надо, чтобы план-то был вроде...
Ну, это уже как бы, да, это уже такая кухня, так скажем. Но у нас, ну, буквально через несколько дней вот такой великий праздник. И, знаете, просто, ну, тоже очень хочется, ну, хоть каким-то образом просто приобщиться к этому. Вот хоть как-то, чтобы вот, ну, хоть какое-то сердце немножечко оттаяло в человеке.
На крышу залезть. Салют смотреть.
А вот я не люблю салют смотреть. Любите вы?
Я, да, вроде как не очень. Ну, в смысле, я не знаю.
Вот почему-то, когда начинается салют, то, ну, и это имеется в виду, что современный какой-то в последние годы, вот сразу почему-то настроение портится.
Ну, потому что салюты сейчас по любому поводу делают. Сейчас вот чемпионат мира начнется, начнутся салюты чего-нибудь, если наши выиграют. Да нет, День Победы – особенный день, поэтому салют там уместен.
Просто чтобы не превращать это все в какое-то пошлое зрелище.
Да не.
Но ведь мы же знаем, что очень многие семьи, они пытаются даже детей вот так поздно сводить и показать. Это для них какое-то огромное событие. И прям совсем маленьких детей ведут, крошечных, можно сказать, на этот салют, чтобы вот, ну, хоть каким-то образом. Ну, что, конечно, поймет ребенок о войне.
Так нет, тут для детей здесь война ни при чем, для маленьких-то. Ну, пускай смотрят, что такого-то. Кто-то плачет, кто-то просто радуется. Не знаю, я бы на крышу залез бы, если бы у меня возможность была. Но мне уже лень.
Ну вот у нас все равно фотография. Я посмотрю еще раз на вашего дедушку Степана Гавриловича Кордюкова. Вот он вместе с нами. Мы сегодня как-то очень задумчиво разговариваем. Вот, и, конечно, очень хочется, чтобы это как-то отразилось в жизни вашей семьи, чтобы это прочувствовано было. Вы понесете его портрет.
Угу.
Пойдете в любом случае.
Ну, постараюсь. В прошлом году не получилось, нынче постараюсь. Ну, хочется ощутить себя вместе с людьми, потому что парад и там вот этот особенно трогательный бессмертный полк, это же не шоу, поэтому там совсем другие ощущения. Это не концерт какой-то, это не массовое зрелище, совсем другое. Вот, первомайская демонстрация, там совсем же другое.
Настроение.
Ну да, настроение, там, мир, труд, май. Вот. В этом ничего плохого, это так нету, в общем, по большому счету. Мы на демонстрации любили ходить, когда в институте учились. Ну, это как веселье какое-то, повод для веселья. А тут-то совсем другое уже. Вот и... Спаси Господи от человека, который придумал это. Говорят, что он из Тюмени. Вот. Потому что это и в других странах сейчас практикуется. Вот это воспитательный такой момент, что детей-то вот, если на бессмертный полк водить, они что-то начинают осознавать.
Да.
Потому что одно дело представить... Убитых 100 человек я могу, 1000 могу. Вот. В Севастополе там тоже есть захоронение, там 40 тысяч человек, братские могилы, братское кладбище, там больше 40-50 тысяч человек. Я вижу могилы, представляю, что вот в этой могиле 100 человек, в этой 100. То есть я могу это представить, но миллион я не могу уже представить. То есть вот в обороне Ленинграда погибло 900, по-моему, тысяч человек. Вот. За освобождение Польши, по-моему, 400 тысяч.
Где-то а есть так, у нас 600. Информация, вот. Если вам это надо. Хотите?
За Берлинскую операцию 85 тысяч человек погибло. И там у них, кстати, братское захоронение есть в Берлине.
Угу.
Там тоже 7 тысяч человек захоронено.
Многих в Польше вывезли. 600 тысяч
советских 600,
воинов.
Да. Угу.
А в Германии 102 тысячи. 102 тысячи.
Угу. Ну, вот, то есть, сама вот эта акция, она человеку дает представление, какие масштабы трагедии были. И тут уже содрогнуться можно, конечно. Вот.
А вот отец Михаил, вот тот, кто не ходил, как вот этот вот, как это вообще осуществляется?
Куда?
А вот этот бессмертный полк?
По телеку посмотреть.
По телевизору. Нет, ну, а кто хочет пойти, вот что для этого нужно сделать? То есть ты должен куда-то прийти, в какое-то место.
А я не знаю.
Ну, вы же ходили.
Ну, куда я не ходил ни разу.
Вы
я хотел в прошлом году сходить, я не получилось.
А как вы пойдете в этом году?
Ну, возьму портрет, пойду туда,
на
в сторону
площадь.
Ну, в сторону площади, угу. Наверное, куда-нибудь в сторону Пушкина улицы или куда-то там.
Ну, вот надо посмотреть, потому что там же определенные часы, когда идет бессмертный полк. Вот.
Ну, узнать.
Надо узнать.
Ну, так конечно. Он же сразу после парада. Ну, парад в 9 обычно бывает, по-моему. В 9, значит, полдесятого. Ну, в 9 надо туда прийти. Парад-то он минут 30, наверное. Ну, и все, и сразу и пошли.
Сегодня почти 40 минут истекает нашего времени. Ваши пожелания слушателям радиоканала «Воскресенье».
Поздравляю всех со Светлым Христовым Воскресеньем. Не забывайте своих родственников, погибших на войне. Вот и позаботьтесь о памяти, которая должна быть у нас и у наших детей о войне. Если человек об этом знает и помнит, он совсем по-другому все воспринимает, то, что происходит вокруг него в мире. Вот. Какие пожелания? Здоровья, счастья. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Сегодня, отец Михаил, вы вспоминали Степана Гавриловича Кордюкова. Да, вы вспоминали вот вашего деда Степана. Я даже себе тут написала. Дядю Гришу, который тоже дошел до Берлина. Деда Георгия, который был в плену и сидел в лагерях. Деда Николая. Мы сегодня тоже их всех вспоминаем. Батюшка, тоже хочу вас поблагодарить, и чтобы, может быть, мы с вами и встретились в бессмертном полку, потому что у нас была такая уже какая-то, я помню, была встреча, и мы виделись с вами несколько лет назад, вы были с Георгиевской ленточкой и гуляли.
На параде, что ли?
Ну, нет, это был не парад, но это...
А, да, я с парада шел.
Вот.
Вы мне попались, или я вам попался на встречу?
Вот мы попались.
На 8 марта, да.
Да, было дело, поэтому,
точно.
Может быть, вот люди знакомые, они когда друг с другом тоже перекликаются, встречаются в этот удивительный День Победы.
Угу.
Ну, спаси всех, Господи, отец Михаил. До новых встреч и ждем передачи о Гелеровском и других замечательных личностях.
Простите, коль что не так.
Дорогие наши слушатели, сегодня у нас в гостях был батюшка, это священник Михаил Третьяков, клирик Свято-Елизаветинского женского монастыря города Алапаевска.